Доброе утро всем, братья и сестры. Слава нашему Господу за то, что Его милость, Его благодать, как всегда, обновляются каждый день, каждый час. И у нас есть возможность прекрасная, чтобы собираться вместе, прославлять нашего великого и чудного Господа. Я хотел бы задать такой вопрос каждому из нас. Это очень простой вопрос, для многих даже банальный. Для чего я живу? Для чего я живу? И этот вопрос я хочу адресовать прежде всего нам, верующим людям, потому что мы, обычно проповедники, его адресуем неверующим людям. Когда мы занимаемся благовестием, когда мы хотим, чтобы кто-то уверовал и пришел к Господу, мы обычно задаем этот вопрос: «Для чего ты живешь? Для чего я живу?» Но сегодня я бы хотел этот вопрос адресовать нам, верующим людям. «Для чего я живу?» И, вы знаете, апостол Павел знал правильный ответ на этот вопрос. Он не просто знал правильный ответ, но он жил этим. В послании к Галатам, 2 глава, 20 стих, он пишет: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вы знаете, жизнь апостола Павла была полностью сосредоточена на личности Иисуса Христа. Он жил Христом, он жил ради Христа, он стремился быть Ему подобным, он хотел быть похожим на Иисуса Христа. Он настолько хотел быть похожим на Иисуса Христа, что даже сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Он отождествлял себя с Иисусом Христом. Его не интересовали мирские прелести и удовольствия. Его цель была намного выше и глубже. Он хотел быть похожим на Иисуса Христа. Это его мечта, это его цель, это его желание. И вы знаете, сегодня каждый, кто познал Иисуса Христа, каждый, кто стал на путь следования за Ним, должен самому себе сказать, очень тихо прошептать самому себе следующие слова: «Цель моей христианской жизни – не я, не мои желания. Я озабочен только тем, чтобы стать подобным Иисусу Христу». Вы знаете, все остальное вытекает именно из этого. Мое служение, мои отношения, мое поклонение – все это должно быть основано на стремлении быть похожим на Иисуса Христа. Если я подобен Иисусу Христу, я буду поклоняться Богу, как поклонялся Он. Если я буду подобен Иисусу Христу, я буду служить Богу так, как Он служил Богу. Если я подобен Иисусу Христу, я буду относиться к людям с той самой любовью, с которой Он относился к людям. Если я буду подобен Иисусу Христу, я буду снисходить людям точно так же, как это делал Он. Но как? Но как мне, верующему человеку, научиться быть подобным Иисусу Христу? Вы знаете, мы по большому счету каждое воскресенье, когда собираемся здесь, мы только и говорим об этом. Мы говорим о том, как нам уподобляться Иисусу Христу. И вы знаете, я очень сильно удивляюсь, когда беседуешь с верующими людьми, с молодыми, пожилыми, и они говорят: «Как нам быть похожими на Иисуса Христа? Мы не знаем, подскажите». И меня это удивляет. Почему? Почему вы не понимаете этого? Как мне уподобляться Иисусу Христу? И ответ нам поможет сегодня найти послание к филиппийцам. Давайте мы откроем этот текст, послание к филиппийцам, 3 глава, и мы прочитаем из 17 по 21 стих. У вас на презентации есть этот текст. Послание к филиппийцам апостола Павла, 3 глава, с 17 по 21 стихи. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Очень известный текст. Здесь мы можем найти три шага, которые помогают нам уподобляться Иисусу Христу. Этот текст, он помогает нам понять, как нам уподобляться Иисусу Христу. Три шага. Давайте мы посмотрим на первый шаг. Первый шаг, как нам уподобляться Иисусу Христу, подражать благочестивым людям Божьим. Первый шаг. Мы должны научиться подражать благочестивым Божьим людям. Посмотрите еще раз на 17 стих. Апостол Павел подчеркивает важность подражания ему и другим верующим людям. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Слово «подражайте» – это очень интересное слово, и оно буквально означает привязаться к кому-то настолько, чтобы копировать его поведение и его образ жизни. Подражать – это значит привязаться, копировать повадки, слова, образ жизни. Вы знаете, Бог использует разные инструменты своей благодати для того, чтобы мы уподоблялись Иисусу Христу. Мы сказали с вами, что главная цель или одна из главных целей нашей жизни на этой земле – это уподобление в образ Иисуса Христа. Собственно говоря, и спасение – это и есть уподобление в образ Иисуса Христа. Когда мы придем на небо, мы будем полностью похожи на Иисуса Христа. Так вот, для того, чтобы мы уподоблялись Иисусу Христу, Он использует разные инструменты своей благодати. Это Слово Божье, это молитва, это церковная жизнь, это трудности, испытания. Все это Господь использует как инструменты своей благодати. Однако еще одним таким средством благодати являются благочестивые люди. Благочестивые люди. Глядя на них и подражая им, мы будем достигать совершенства и духовной зрелости. Мы будем уподобляться Иисусу Христу. Апостол Павел говорит: «Подражайте мне, подражайте мне». Павел не был безгрешным человеком, он не был совершенным человеком. В 12 стихе, немножечко выше, он пишет: «Говорю так не потому, что я уже достиг или совершился, или стал совершенным». Нет. Павел не был совершенным человеком. У него были, как и у каждого из нас, свои слабости и свои борения. Например, в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, с 26 по 27 стихи, он пишет: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мы видим, апостол Павел боролся с определенными трудностями в своей жизни, он боролся с плотью, с грехом, с искушениями, он не был совершенным человеком, он боролся с определенными испытаниями, но он достигал уподобления Иисусу Христу. Почему? Почему он все-таки побеждал? Почему мы не видим в его словах или в текстах, которые он пишет, уныние, разочарование? Недавно вот мне написала одна сестра, говорит: «Молись, пожалуйста, за сестру, это жена пастора». После того, как произошел там обстрел в Украине, она сказала: «Я не верю в Бога. Я разочаровалась, я теперь не верю в Бога». Жена пастора? Она говорит: «Я не верю в Бога». Я говорю: «Может быть, она до конца Библию не дочитала? Надо до конца дочитать Библию, потому что там сказано, что зло торжествует, но проигрывает. Зло торжествует, но проигрывает». Вы не увидите в словах апостола Павла подобного разочарования, когда он сказал: «Все, я не верю в Бога». У него были трудности, у него были борения, у него были страдания, но он никогда не был разочарован Иисусом Христом, потому что он пытался ему подражать. Он подражал Иисусу Христу в своей жизни. В первом послании к Коринфянам 4:16 он пишет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. В этом же послании, первое послание к Коринфянам, 10 главе, с 32 стиха он пишет: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Во втором послании к Фессалоникийцам, 3 главе, 7 по 9 стихи, мы читаем подобное. Он пишет: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но, занимаясь трудом, работаю ночью и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Для подражания нам. Апостол Павел подражал Иисусу Христу, и он хотел, чтобы мы подражали ему и другим благочестивым людям, которые действуют так, как он, которые живут так, как он. Сегодня многие люди, особенно верующие, знают, кто такой блаженный Августин. Кто такой блаженный Августин? Это величайший богослов и отец церкви. Он написал множество трудов. Господь использовал этого человека для того, чтобы сделать огромный вклад в развитие богословия, в развитие церкви. Известно, что этот человек, блаженный Августин, обратился к Господу, когда ему было около 31 года. Около 31 года. Однако в молодые годы на него огромное влияние оказала его благочестивая мама Моника. И об этом он упоминает в своей исповеди, этот классический труд, где он упоминает о своей маме с нежностью и любовью, как о той, кто оказала на него решающее влияние. Например, в первой книге исповеди Августин описывает, как мама старалась привить ему христианские добродетели. Он пишет: «Она старалась, чтобы я был воспитан в христианской вере и нравственности, и она поднимала меня на тебя, Боже мой, хотя я не знал этого». Во второй книге он вспоминает, как его мама предупреждала о его грехах. «Она предостерегала меня и очень серьезно увещевала, чтобы я хранил чистоту, но я не обращал внимания на ее слова». И вы знаете, могло показаться, что все ее усилия оказались напрасными, но они не напрасны. И когда ему был 31 год, он всем сердцем обратился к Господу. Господь сокрушил его гордость, его сердце, и он пал на колени и просил у него покаяния. Пуритане, это были глубоко верующие люди в Англии, понимали важность духовного наставничества для молодых людей. Они подчеркивали необходимость крепкой дружбы между молодыми и зрелыми христианами. Например, Ричард Бакстер в своей книге «Реформированный пастор» пишет: «Общение с опытными и благочестивыми людьми – это один из лучших способов для молодых христиан укрепиться в вере и научиться благочестию». Это лучший способ научиться благочестию. Джон Уэсли стал основателем методистской церкви. Его деятельность как проповедника, организатора и лидера методистского движения оказала глубокое влияние на Британию в свое время. Однако на него оказал влияние его отец. Его отец Самуэль, который был епископом англиканской церкви, стал для него огромным примером, и в одном из своих произведений Джон Уэсли вспоминает: «Мой отец – человек строгих принципов и глубокого благочестия. Всегда был для меня примером истинного христианина. Его вера и самоотверженность в служении людям вдохновили меня на мой собственный путь служения Богу». Если вы хотите уподобляться Христу, подражайте благочестивым людям. Подражайте благочестивым людям Божьим в церкви. Давайте мы посмотрим еще раз на наш текст. В чем же именно мы должны подражать апостолу Павлу? В чем именно? Контекст нам помогает найти ответ на этот вопрос. Давайте вернемся к 3 главе послания к Филиппийцам. В 3 главе, немножечко выше, с 4 по 6 стих мы видим то, чем мог бы хвалиться Павел, но он это отверг. И мы должны также отвергнуть то, что отверг Павел. В этом мы должны ему подражать. Давайте мы прочитаем этот текст. «Хотя я могу и надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной». Знаете, это действительно впечатляет, не правда ли? Это впечатляет. Превзойти Павла было практически невозможно. Его происхождение, его религиозная ревность, его достижения перед иудаизмом – все это было причиной для его гордости, для его самомнения высокого. Это то, что ослепляло его, и это то, что не давало Павлу видеть Иисуса Христа. Он был слеп. Но вдруг, когда он повстречал Христа, от этого всего он отрекся. Он оставил все то, что культивировало его религиозную гордость, его самоправедность. Он все это оставил. И вы знаете, друзья мои, и это то, от чего должны отречься и мы сегодня, по примеру апостола Павла. Вы не можете стать учеником Иисуса Христа, пока не откажетесь от ваших грехов, вашей самоправедности и всего подобного. С 7 по 15 стихи мы видим то, в чем мы должны еще подражать Павлу. Как я уже сказал, с 4 по 6 мы видим то, что он отверг. И мы должны также это отвергнуть. Но теперь с 7 по 15 стих мы видим то, к чему он стремился и к чему мы должны стремиться. Посмотрите, 7-8 стих. Мы видим, Павел отверг свои былые достижения в иудаизме и считал их мусором. Дальше. Он желал праведности, которая не от закона, а та, которая от Бога по вере во Христа. 9 стих. В 10 стихе мы видим, что Павел желал близких отношений со Христом, чтобы чувствовать Его присутствие каждый день своей жизни. Павел, он хотел познавать Христа. Он желал Его силы воскресения, сила воскресения, которая очищает от всякой грязи греха и для личной святости в повседневной жизни. Он желал соединиться со Христом в Его страданиях, сказано дальше. Он хотел страдать за Христа. Он был готов страдать за Иисуса Христа. Дальше он хотел быть мертвым для греха. Он желал быть мертвым для греха, как будто он не существует для греха. И, конечно же, в 11 стихе мы видим, Павел желал, чтобы еще при его жизни произошло воскресение мертвых. Чтобы еще при его жизни пришел Иисус Христос и произошло воскресение мертвых. Другими словами, он жил одним днем. Он жил так, как будто завтра придет Господь Иисус. Я думаю, он молился и говорил: гряди, Господи Иисусе. Он жил одним днем. И это то, в чем мы должны подражать апостолу Павлу. Это то, в чем мы должны подражать благочестивым людям в церкви, которые рядом возле нас. Если вы хотите подражать Иисусу Христу, если вы хотите преображаться в Его образ. Хочу задать несколько вопросов для нашего такого общего размышления. А вы знаете таких людей, которым вы бы хотели подражать? Подумайте. Если да, то в чем именно вы хотели бы им подражать? Если нет этих людей, то почему вы их не нашли? Второй вопрос. Подумайте, а вы сами являетесь для кого-то примером благочестия? Знаете, очень легко, знаете, вот критиковать других, вот для меня нет примера. Все. Но другой вопрос. А ты сам являешься примером для других? Возможно, вы никогда об этом не задумывались, но каждый из нас неосознанно является для кого-то примером. Даже не задумываясь. Вы, не задумываясь, своим поведением являетесь примером для ваших детей, для ваших жен, для ваших друзей, для молодых христиан, для подростков, для подчиненных на работе. Вы являетесь примером так, как вы ходите, говорите и размышляете. Они уже копируют вас. Подумайте, были ли вы плохим примером для других людей? Если да, то чему это вас научило? Чему это вас научило? Желаете ли вы сами быть примером, который будет вести молодых верующих к Иисусу Христу? Если вы это желаете, то что вы для этого предпринимаете? Что вы для этого предпринимаете? Вы знаете, всем нам нужен образец для подражания. В этом вся суть церковного наставничества. Церковное наставничество или церковное лидерство – это не просто громкие слова, правильно сказанные из-за кафедры. Это значит быть примером, которому люди могут следовать, чтобы в конечном счете уподобляться Иисусу Христу. И особенно это актуально для нас, служителей, для пастырей, диаконов, проповедников, для нас. Быть служителем – это высокое призвание, но и ответственное. Вот почему лидерство в церкви так высоко ценится в Писании, и вот почему ваша и моя жизнь, братья, должны быть безупречными и непорочными. Потому что люди смотрят на вас, на меня. Они наблюдают за тем, как вы говорите, как вы слушаете, как вы решаете сложные вопросы. Они смотрят на вас. И тогда они либо следуют за вами, либо нет. Либо идут ко Христу, либо разочаровываются. Итак, первый шаг в уподоблении Иисусу Христу – это подражать благочестивым людям в церкви. Первый шаг. Давайте мы посмотрим на второй шаг. Есть еще второй шаг. Второй шаг – не подражать людям мирским. Если первый шаг – подражать благочестивым людям, то второй очень важный – не подражать людям мирским. Обратите внимание еще раз на 18-19 стихи. Здесь апостол Павел с огромной болью пишет об этих людях. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Они мыслят о земном. Давайте мы посмотрим, что же это за люди такие. Я думаю, что это гедонисты в худшем их исполнении. Знаете, кто такие гедонисты? Гедонисты – это люди, которые живут ради получения наслаждения от жизни. Вот как гедонисты. То есть смысл их жизни – получать удовольствие, наслаждение. Они живут, работают, трудятся, зарабатывают, лишь бы только получать удовольствие. Это люди эмоций. Они угождают своей плоти, они живут ради мимолетных эмоций. Это грубые и аморальные люди. И знаете, в чем самая большая опасность? Самая большая опасность этих людей заключается в том, что они выдают себя за христиан. Они выдают себя за христиан. Апостол Павел упоминает о них. Давайте мы сделаем несколько наблюдений, как они описаны, как они представлены здесь, чтобы мы им не подражали, чтобы мы знали их в лицо. Во-первых, апостол Павел говорит, что этих людей много, и они находятся в церкви. Во всяком случае, в то время Павел имел в виду, что они среди нас, среди них были в то время. Я думаю, что и сегодня также ситуация не изменилась. Апостол Павел предупреждает поэтому о них, об этих людях. Эти многие люди оказывают свое влияние на простых и неутвержденных людей. Они своим поведением заражают других христиан. Они навязывают другим мирской образ жизни, греховную философию, абсолютно небожьей ценности. И вы знаете, церковь всегда была атакована этими людьми. Всегда. И мы должны быть крайне внимательны, чтобы не подпасть под их влияние. Во-вторых, апостол Павел говорит, что они враги креста Христова. Они враги креста Христова. Крест Христов – это Евангелие. В центре Евангелия – это крест Христов. Но крест Христов – это не только провозглашение смерти и воскресения Христа. Это не только заместительная жертва. Евангелие также проповедует благочестивую жизнь, жертвенную жизнь, посвященную Христу жизнь. Вот что такое Евангелие. Целостное Евангелие – это когда ты исповедуешь не только Иисуса Христа Спасителем, но когда ты исповедуешь Иисуса и своим Господом, имеется в виду хозяином жизни. Вот это целостное Евангелие. Так вот, эти люди, которых апостол Павел называет враги креста Христова, ни в коем случае не отвергают жертву Христа. Они верят в это. Они верят в то, что Христос умер за грехи людей. Они, возможно, даже верят, что Господь их Спаситель. Они, возможно, в это верят. Но почему-то они враги креста Христова. Знаете почему? Потому что дальше контекст показывает, что их образ жизни показывает, что они не живут святой жизнью. У них превратные ценности. Они своей жизнью показывают, что являются врагами Евангелия. Потому что крест Христов меняет жизнь. Если ты был у креста Христова, если ты пережил обращение к Господу, это теперь меняет жизнь. Это приводит к самоотречению. Ни один человек, который познал Христа, не будет давать волю своим страстям. Если он так поступает, то он просто доказывает, что является врагом креста Христова. Человек, познавший Христа, не будет искать почестей для себя. Он не хочет и не смеет жить для себя. Ни в накоплении богатства, ни в приобретении земной славы, ни в наслаждении удовольствиями. Человек, который познал Иисуса Христа, наполнен мыслями «все для Иисуса, все для Него». Те, кто уклоняются от служения Ему и кто не проявляют интерес к святости, кто просто живет для себя, это враги креста Христова. В-третьих, апостол Павел говорит, что их конец погибель. Их конец погибель. И это самое страшное, что ожидает этих людей. Их сладкая жизнь подобна искре, вылетевшей из костра и тут же угасшей. Эти люди считают себя христианами, но они ничего не знают о вечной жизни. Ничего не знают о вечной жизни. Им не знакомо прощение греха. Они не пережили это чувство. Их конец предопределен. Слово «погибель» означает утрата или разрушение. И в Новом Завете это слово может означать либо физическую смерть, либо вечное осуждение в аду. Например, Иисус сказал, что неверующих ожидает погибель в гиене, где червь их не умирает и огонь не угасает. Неверующие люди будут там, к сожалению. И вы знаете, это одна из веских причин, почему мы не должны дружить с этими людьми. Потому что их конец – погибель. В-четвертых, сказано, что их Бог – чрево. Их Бог – чрево. То есть они живут ради удовлетворения своей плоти. Они также очень сильно любят деньги. Знаете почему? Да потому, чтобы удовлетворять свою плоть, нужны деньги. Нужны деньги. Вот почему эти люди и сребролюбивы. Апостол Иуда в 4 стихе как раз об этом и говорит, описывая лжеучителей, которые любят деньги и свою плоть. Приведу пару примеров. Известный харизматический проповедник движения «Слово веры» Крефло Доллар. Он гордится своей фамилией. Крефло Доллар. Он сказал, «Бедность – это проклятие, которое Иисус искупил на кресте. И Бог желает, чтобы вы жили в изобилии и процветании». В одной из своих проповедей он еще сказал, «Я не нуждаюсь в деньгах на небе. Мне они нужны здесь, на земле». Его Бог – чрево. Удаляйтесь от таких проповедников. В-пятых, сказано, их слава в сраме. Их слава в сраме. То есть, другими словами, они хвалятся тем, чего нужно стыдиться. Они хвастаются тем, чем надо стыдиться или чего нужно бояться, убегать, глаза опускать. А они хвастаются этим. Они хвастаются своими достижениями. Но на самом деле им должно быть стыдно за это, потому что в Божьих глазах то, чем они хвастаются, это грязь. Это нечистота, это мусор. Апостол Павел, послание к Ефесянам 5:3 говорит, «А блуд и всякая нечистота и корыстолюбие не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Как прилично святым. Слава их в сраме. Они хвастаются мусором. И в-шестых, они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Все их мысли сосредоточены на земных ценностях. И знаете почему? Знаете почему? Потому что земля – это их дом. Потому что земля – это их дом. Земное, мирское – это то, что близко их сердцам. Это их родина. Это их родина. Они здесь родились. Они здесь живут. И, к сожалению, здесь умрут. Им неизвестно небесное гражданство. Они не знают Божьей благодати – они никогда не вкушали, как благ Господь. Всех неверующих людей объединяет зацикленность на земном благополучии, на земных ценностях. Итак, если вы хотите подражать Иисусу Христу, то не подражайте людям мирским, вот этим людям. Может быть, кто-то из вас, особенно молодежь, хочет быть похожим на таких людей, успешных, богатых, которые ни в чем себе не отказывают. Возможно, вы хотите быть похожими на них. Но помните, друзья мои, эти люди обречены на погибель. Их судьба предрешена. Удаляйтесь от них, удаляйтесь от их влияния. Представьте, что вы посадили прекрасный сад. Вы ухаживаете за ним, поливаете, удаляете сорняки. Но если рядом с вашим садом находится участок, полный сорняков и других вредителей, то со временем они проникнут в ваш сад и испортят его. Так же и с нашими жизнями. Если мы будем постоянно находиться среди людей, чьи ценности и поведение противоречат Божьим ценностям, это может повредить нашей духовной жизни. Так, второй шаг – не подражать людям нечестивым или людям мира сего. Давайте мы посмотрим на третий шаг. Как нам уподобляться Христу, как нам уподобляться нашему Господу? Напоминать себе о небесном гражданстве. Напоминать себе о небесном гражданстве. Давайте мы еще раз прочитаем 20-21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Апостол Павел говорит, «Напоминайте себе о небесном гражданстве чаще». В 20 стихе он говорит «наше жительство на небесах». Лучше перевести «наше гражданство». «Наше гражданство». Мы имеем другую прописку. У нас другая прописка, даже не берлинская. У нас иная надежда. Апостол Павел говорит об этом для того, чтобы подчеркнуть наше происхождение. Наше происхождение. Возможно, сегодня вы потеряли свой дом, у вас нет прописки, или только она и осталась, земная прописка, но нечего, ни кола, ни двора, как говорят. Утешайте себя, друзья мои. У вас есть небесное гражданство. Это гораздо лучше. Это гораздо лучше. Напоминайте себе об этом. Пуритане, это одни из любимых моих авторов, много размышляли о небесах. Это то, что помогало им держаться на плаву вот в буре испытаний того времени, в котором они жили. Джон Флавелл, например, сказал: «Небеса – это место, где Бог являет свою славу и радость, и они заполняют и утешают наши души без конца». Томас Ватсон, это еще один пуританин известный, сказал: «В небесах наша любовь к Богу будет без остатка и без изменений, и мы будем пребывать в Его любви вечно». Джереми Тейлор, это еще один пуританин, сказал: «В небесах наши грехи будут совершенно исчезнуты, и мы будем радоваться вечным благополучием, которое Бог обещает тем, кто верен Ему». Пуритане мечтали о небесах, думали о небесах, они хотели туда. Мысли о небесном доме должны у нас, как детей Божьих, вызывать радость. Вот точно так же, когда ты уехал в командировку и уже много не был дома, и ты вспоминаешь о доме, и как только мысль приходит тебе в голову, сердце наполняется радостью, правда? Мы должны думать о небесах. Я когда думаю о небе, мое сердце наполняется эйфорией, бабочки летают в животе. Чарльз Сперджин очень много думал о небесах. Он как-то сказал в проповеди: «Я взглянул через завесу времени и видел те славные небеса, где праведные царствуют вместе с Иисусом Христом, и мои глаза наполнились слезами радости». Напоминайте себе о небесном гражданстве. Апостол Павел говорит: это то место, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Знаете почему? Потому что первым гражданином этого города является Господь Иисус. Там могут быть только те, кто как Христос, кто похожи на Христа. Сказано: Он Спаситель. С приходом Иисуса Христа на землю наше спасение откроется во всей полноте. И осознание скорого пришествия Христа побуждает нас жить в чистоте. Апостол Иоанн сказал, что эта самая надежда на второе пришествие Иисуса Христа очищает нас, так как Он чист. Он Спаситель. Но также сказано, что Он и Господь. Он Господь. Как я уже сказал, Евангелие – это провозглашение не только Христа Спасителем. Евангелие – это провозглашение Иисуса Христа Господом, хозяин твоей жизни. И поэтому сказано, что Он Господь. Христос будет править в том месте, куда не войдет ничто нечистое. Книга Откровения 21:27. Хочу задать вопрос. Дорогие мои, если вы сейчас не желаете Христа, не наслаждаетесь Христом, то что вы надеетесь увидеть на небесах? Кого? Например, мусульмане ожидают небес, потому что они хотят вот этих 70 с хвостиком девственниц. Они ради этого хотят туда, на небеса. И вот они даже убивают себя, представляете, молодые люди, мусульмане, убивают себя ради каких-то эфемерных девственниц на небесах. Это ужас. Знаете, что небеса делает небесами? Иисус Христос. Если нет Иисуса Христа, то небеса превращаются в пустыню. Что сделает Христос с нами во время второго пришествия? Сказано: который униженное тело наше преобразит. Преобразит. Нас ожидает блаженная надежда. Мы не останемся в наших тленных телах, которые причиняют нам боль и страдания. Немощи, тления будут удалены. Слава Божья наполнит наши тела. И разве этого не стоит нам жить надеждою на второе пришествие Христа? Конечно, стоит. Важно помнить, что преображение начинается на земле изнутри, а закончится внешним преображением. Сначала Господь преображает наше сердце, затем Он преобразит наше тело. Именно в такой последовательности, а не иначе. И как Он это сделает? Хватит ли у Него силы? Есть у Него ресурсы для этого? Конечно, есть. Сказано, что Он это сделает силою, которой Он действует и покоряет себе все. У Иисуса Христа огромная сила. Слово «покоряет» значит «наводить порядок» или «управлять». И Иисус Христос будет обладать и обладает всею властью и в тысячелетнем царстве, и над природой, вселенной, животным миром, растительным миром. Господь при жизни на земле уже это демонстрировал, когда Он подошел к гробу, где был Лазарь, 4 дня уже там лежал, уже запах пошел. И Он сказал: «Лазарь, выйди вон», Он встал и вышел. Вот это сила, представляете? «Выйди вон», Он встал и вышел. Вот это сила. Каким станет наше тело? Оно будет сообразно славному телу Его. Оно будет нетленным, оно будет славным, оно будет бессмертным, оно будет лишенным всяких недостатков и увечий, оно будет избавленным от болезней и страданий. Это будет такое тело, которое станет зеркалом, отражающим славу Божью. Там не будет хруста в коленках, мы забудем, что такое редикулит, очки выбросим. Ну разве для красоты будем носить из травы? Вопрос. Где ваша отчизна? Куда вы стремитесь сегодня попасть? В это нестабильное время в чем и в ком вы находите для себя утешение и радость, братья и сестры? Итак, мы с вами увидели, что наша жизнь как верующих людей – это непрерывное стремление уподобляться Иисусу Христу. Это наша цель главная на земле. И мы с вами увидели 3 очень важных шага, которые помогают нам на этом пути. Первое – подражание благочестивым людям. Второе – отказ от подражания нечестивым людям. И третье – напоминание о небесном гражданстве. Подражайте благочестивым людям Божьим, братья и сестры. Найдите в своем окружении тех, кто живет по вере. Учитесь у них. Пусть их примеры вдохновляют вас на духовный рост. Не подражайте людям нечестивым. Будьте бдительны и мудры. Избегайте влияния тех, чьи поступки и ценности противоречат Божьему Слову. Помните, что ваш характер формируется вашим окружением. Напоминайте себе о небесах. Питайтесь Божьим Словом. Молитесь и размышляйте о небесных обителях. Помните, что наша настоящая Родина – это небеса. И наше сердце должно быть устремлено туда. Давайте вместе помолимся, чтобы Господь укреплял нас на этом нелегком пути и дал нам мудрость и силы уподобляться нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Давайте мы помолимся. Славный Господь, мы прославляем Тебя за огромную благодать, которую Ты явил нам в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что цель нашей жизни – быть подобными Господу Иисусу Христу. И Ты, Господь, даешь все необходимые ресурсы и инструменты для того, чтобы мы достигали этой цели. И сегодня, Господи, Ты давал нам ответ на вопрос, как нам уподобляться в образ Христов. И Ты сегодня, Господи, обращал наше внимание на то, что мы должны подражать благочестивым людям. Мы не должны подражать людям мира сего, а также мы должны больше размышлять о небесном гражданстве. Помоги, Господи, окружить себя такими людьми, которые оказывали бы на нас благотворное влияние. Посылай больше и больше таких людей в наше присутствие. Сделай нас такими людьми, чтобы мы сами оказывали такое влияние на других. Благослови нас в этом, Господь. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.